Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:38, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Револьвер», с нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования «Политолог». Ростислав, здравствуйте, как слышите?
Добрый день.
Прекрасно. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. Говорит, у нас работа, стрим в Ютубе, насколько я знаю, его запустили, несмотря на все сложности, которые мы сейчас переживали. Так что можете туда писать, можете писать вопросы. По возможности я зачитаю, Ростислав на них ответит. Поговорить мы сегодня решили о том, какой будет все-таки европейская зима. Обычно это такое бытовое выражение в части одежды на зимний период, но нет, сейчас мы с вами будем говорить, конечно же, о том, что происходит с ценами на газ, потому что на спотовом рынке они продолжают бить рекорд. Сейчас, насколько я понимаю, последние данные уже там 1600 или 1500 долларов, и цены не стремятся останавливаться, то есть конца и края этого не видно. Ростислав, с вашей точки зрения, все-таки, какова причина того, что происходит? Это исключительно экономическая конъюнктура? Или все-таки здесь политика тоже присутствует?
Ну нет, здесь причин-то много. И первая причина все-таки политическая. Потому что много лет подряд Европейский Союз, подыгрывая Соединенным Штатам, значит, старательно пытался создать в Европе рынок покупателя. То есть для того, чтобы европейцы могли диктовать «Газпрому» цены, по которым он будет продавать газ. И почему-то они решили, что если отказаться от долгосрочных контрактов с фиксированной ценой и перейти на ценообразование биржевое, ну, фактически на хабе биржевое ценообразование, да, значит, то таким образом цены должны снизиться. Но, как выяснилось, руководители «Газпрома» были абсолютно правы, когда предупреждали наших европейских коллег. И меня, кстати, очень удивляет, что европейцы, такие опытные матерые капиталисты, к ним не прислушались, что цены на бирже очень сложно предсказать. И если такая чувствительная сфера, как газовая, начинает переходить на биржевое ценообразование, то это открывает простор для спекулянтов. Значит, и вот мы сейчас столкнулись с этим самым простором для спекулянтов, когда за счет, ну, с одной стороны, за счет чисто экономических факторов, потому что в Азии возник ажиотажный спрос на газ, выросли цены, значит, туда были перенаправлены основные объемы сжиженного газа там и так далее. Но с другой стороны, если бы не было бы вот этих вот игр европейских, давайте мы контракты перезаключим с несколькими арбитражами, да, Стокгольмским, который проиграл «Газпром» Украине, который был проигран Польше там на несколько миллиардов долларов, 3 миллиарда Украине, по-моему, на 1,5 Польше, значит, вот, которые фактически вынудили «Газпром» в судебном порядке перейти на ценообразование биржевое. И вот если бы этого бы не было, то сейчас бы Европа получала бы газ по стабильным ценам, и никаких бы проблем не было, потому что в Европе нет проблем с газом, в Европе есть проблемы с ценами на газ. Вот. И мы прекрасно понимаем, что Европа зиму переживет, она не замерзнет. Она купит газ и по 3000 долларов, если будет надо, за 1000 кубометров. Но это нанесет серьезнейший удар по европейской промышленности, потому что газ, энергоносители – это кровь экономики. И, соответственно, все промышленные предприятия, которые сейчас будут работать с этими бешеными ценами на газ, они либо уйдут в серьезный убыток, либо некоторые, которые послабее, разоряться просто.
Но с вашей точки зрения, все-таки, какие варианты решения вопроса существуют? Потому что, я думаю, что вы видели даже эту историю с телеканалом НТВ, когда там сняли сюжеты про то, что сейчас какие-то там кризисные ситуации возникли в Великобритании. И Британия уже ополчилась фактически на российский телеканал, говоря, что о чем говорить про эти проблемы, а мы сами про них скажем. Но, по сути, я проанализировала просто заголовки даже зарубежных СМИ, что они пишут про газ. Стараются почему-то говорить о том, что это какая-то политика, но не стараются говорить о том, что у них на спотовом рынке проблемы.
Ну, понимаете, Британию можно вообще вынести за скобки, потому что Британия – это не Европейский Союз, и Британия практически не закупала российский газ. Там и туда что-то и шло из сжиженного газа, то это был абсолютный минимум, потому что Британия харчевалась своим газом, норвежским газом там, и так далее. И сейчас, в общем-то, они там бросили кабель из Норвегии энергетический для того, чтобы получать электроэнергию там, и так далее. Но, в любом случае, они пытаются сохранить абсолютную свою, так сказать, энергетическую независимость от России. Поэтому Британию можно вывести за скобки, не обращать на них внимания. Значит, они там рассказывают все хором, кстати, не только британцы, а вся Европа рассказывает сейчас, что это Россия виновата в том, что, или Газпром, значит, виноват в том, что цены на газ выросли. Но не будут же они сами себя признавать виновными. Это и так абсолютно понятно. Значит, что с этим делом дальше делать, понимаете? Я думаю, что когда европейцы утверждают, что вот если бы Газпром сейчас резко бы нарастил поставки газа, то можно было бы эти цены сбить, я думаю, что они не правы. Потому что цены в Европе выросли до предела, значит, и газ в Европу пошел из Азии. Значит, вот Китай на прошлой неделе столкнулся с нехваткой газа. На этой неделе уже тоже. Значит, но в Европе от этого цены не уменьшены. Значит, я повторяю, газа в Европе хватает, там нет дефицита газа. Там чуть-чуть там меньше, чем на прошлую зиму, заполнены ПХГ. Но я хочу напомнить, что европейцы две зимы забивали ПХГ свои под завязку, и у них по окончании зимнего сезона оставалась куча газа в них. Значит, то есть им не надо иметь даже на 100% заполненные ПХГ для того, чтобы пройти зиму. И более того, «Газпром» как раз говорил, что он зимой может и увеличить поставки тоже. Просто там сейчас он ведет закачку в российские поставки газа и так далее. Объемы у него все-таки не резиновые. Он просто выполняет заранее заключенные контракты. И понятно, что объемы были распределены и рассчитаны заранее, какие куда пойдут. Вот. То есть проблем с газом нет. Есть проблема с ценой. Если бы «Газпром» сейчас резко увеличил бы поставки газа, я боюсь, что проблема с ценой бы осталась, потому что спекулянты все равно бы играли бы на бирже на повышение цены. А цена, конечно, на газ на многих европейских контрактах, которые были перезаключены потом под давлением европейских судов с «Газпромом», цена на газ зависит от биржевой цены. И тут никуда не денешься. То есть надо либо перезаключать с «Газпромом» контракт, но это же надо время опять. И пусть теперь объяснят, почему они тогда так крутились, да? Может, тогда надо пару миллиардов долларов вернуть, или там штук 5 миллиардов долларов вернуть, вот. Значит, «Газпрому» опять. Значит, если опять надо переходить к тем контрактам, от которых они отказались. Но, в любом случае, это быстро проблему не решит. И повторяю, если «Газпром» даже нарастит сейчас объемы поставок газа, то клиенты все равно будут играть на повышение. То есть надо дождаться того момента, когда они начнут либо фиксировать прибыль, либо перейдут к игре на понижение. Только в этот момент можно их немножко подтолкнуть для того, чтобы цену сбить дальше. Но сейчас самые выдающиеся оптимисты говорят, что цена в ближайшее время уже не будет ниже 500-600 долларов. Я не знаю, насколько они правы, потому что цены на энергоносители прогнозировать самое последнее дело. Там уж самые выдающиеся специалисты ошибаются с завидной регулярностью. Вот. Но по крайней мере, если есть такая уверенность у специалистов, то понятное дело, что опять-таки спекулянты тоже будут играть, исходя из вот этой вот цены, которая была названа. То есть их игры будут вертеться вокруг цены там 500-600 долларов, и, соответственно, будут подниматься или опускаться. Но к этому еще надо прийти, потому что сейчас они пока что играют на повышение. Они догнали вначале до 1000, сейчас догнали до 1500, и мы не знаем, что будет на следующей неделе.
А джекпот наш слушатель спрашивает, а сколько стоит сжиженный газ, если поставлять будет Америка? Ну, здесь можно ответить джекпоту, что Америка перенаправила, во-первых, все свои потоки на азиатский рынок, потому что это очень выгодно, а во-вторых, у них нет таких объемов.
Ну, видите, Европа устроила фактически глобальный газовый кризис, потому что из-за их спекулятивного образования, значит, сейчас газовый рынок Азии тоже оказался опустошенным. То есть опять перенаправили этот самый сжиженный газ в Европу, потому что в Азии он пошел раньше, потому что в Азии цены были выше. Но когда в Европе они взлетели под потолок, значит, опять решили подзаработать на Европе, и газовозы пошли в Европу. Я уже говорил, что на этой, на прошлой неделе Китай уже испытывал дефицит газа. И таким образом получается, что и на европейском рынке цены растут, и на азиатском рынке цены растут. И это впадает в дурную зависимость друг от друга. Потому что вот этот вот перманентный дефицит газа, ну, то есть на азиатском рынке, да, он вызывает сейчас рост цен. Соответственно, через некоторое время азиатские цены будут европейские, опять газовозы пойдут в Азию, опять в Европе начинается паника, опять начинают расти европейские цены. Так можно играть в эту игру бесконечно. Вот. Поэтому то, что сейчас сделали европейцы, они фактически сами организовали, своими руками организовали глобальный энергетический кризис. А знаете, в Великую депрессию просто войти, но из нее совсем не просто выйти. Значит, и сейчас нам очень сильно повезет всем. Значит, мы им в большей мере, чем нам, потому что мы так от этого пока не сильно страдаем. Вот. Но, в принципе, всему миру очень сильно повезет, если, во-первых, европейцы проявят хоть какую-то ответственность и будут больше прислушиваться к тому, что им рекомендуют менеджеры «Газпрома». Значит, и, во-вторых, если «Газпрому» действительно удастся сейчас вывести мир из вот этого вот абсолютно кризисного пике. Потому что пока что, ну, насколько я понимаю, и европейские правительства, и европейские газовые компании, вообще и мировые газовые компании потеряли контроль над рынком газа. Они сейчас не могут сказать, что будет завтра, что будет послезавтра, и главное, не знают, какие действия надо предпринять для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Ростислав, принципиальное отличие, с вашей точки зрения, кризиса мирового нефтяного и текущего газового кризиса, если их сравнивать, по последствиям?
Я не совсем понял вопрос. Можно как-то его еще раз повторить?
Смотрите, была история с нефтью. Помните, год назад отрицательные цены, то есть рынок обвалился. И это было с учетом того, что все привыкли к высоким ценам на нефть. Потом вроде бы более-менее опять договорилось, стали жить при такой цене, какой она была. Потом рынок обвалился до отрицательных значений. Потом более-менее выровнялся. Но последствия все равно были. С вашей точки зрения, принципиальное отличие от текущего газового кризиса?
Последствия текущего газового
кризиса? Можно ли это сравнивать? Да,
ну, я думаю, что последствия текущего газового кризиса можно сравнить уже с Великой депрессией. Я об этом сказал. Потому что по стабильным мировым ценам, по стабильным мировым продажам, по мировому газовому рынку нанесен очень серьезный удар. Я надеюсь, что ему от этого удара удастся оправиться, причем в ближайшие месяцы. Но это, извините, надежда, а не уверенность. Да? Значит, то есть мы всегда надеемся на лучшее, а готовиться надо к худшему. Значит, потому что, повторяю, мы видим, что контроль над ситуацией утрачен. А если утрачен контроль над ситуацией, то вам никто не скажет, как она будет развиваться на самом деле, какой будет конечный результат. Вот. То есть мы сейчас имеем дело с классической рыночной стихией, значит, с паникой, раздуваемой на биржах. И эту панику очень трудно закрыть, потому что она охватила весь мир. Я повторяю, если бы это касалось бы только Европы, да, ну тогда можно было бы залить объемами газа. Но это касается и Европы, и Азии, и всех основных потребителей. То есть внезапно везде возник дефицит газа, хотя дефицита газа нету. То есть уже контракты все выполняются, все поставки осуществляются вовремя, значит, газовозы плывут, по трубам газа идет, все нормально, в принципе. Но существует биржевая паника, эта биржевая паника поднимает цены на газ. Вот. И эта паника, она еще специально раздувается, потому что на этом зарабатывают биржевые игроки. Значит, и когда они решат, что пора фиксировать прибыль, я не знаю, пока что все всех все устраивает, цены на газ растут, да, значит, все радуются, все больше и больше зарабатывают. Соответственно, кстати, растут акции газовых компаний, то есть есть сегмент, да, рынка, который на этом деле вроде бы зарабатывает, то есть увеличится капитализация газовых компаний и так далее. Просто вопрос заключается в том, что если сейчас весь мир улетит в кризис, то масса предприятий закроется. И мы можем просто сравнить, да, например, с украинской энергетикой, которая потребляла 80 миллиардов кубов газа в 1991 году, а сейчас потребляет порядка 30-35 миллиардов кубов газа. То есть больше, чем в два раза сократилось потребление. И если произойдет такой же коллапс промышленности во всем мире, значит, и, то, соответственно, и во всем мире там через год, через два тогда упадет потребление газа. И те же самые газовые компании, которые сегодня хоть на этом деле жируют, начнут испытывать достаточно большие трудности. Вот. Значит, ну, я повторяю, можно только надеяться на лучшее, потому что, в конце концов, у сама «Газпрома» достаточно опытный менеджмент, да, который ну, достаточно неплохо демонстрировал себя в самых сложных ситуациях. И поскольку возможность такого развития событий «Газпром» прогнозировалась еще два года назад, когда об этом предупреждали наши, так сказать, европейские партнеры, то я надеюсь, что тогда же и начали вырабатывать контрмеры, которые, в принципе, можно каким-то образом задействовать, да, и для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Но, повторяю, это все равно это будет трудно, это будет не сразу, возможно, это будет даже не совсем скоро. Значит, и ну, тут я не готов утверждать, да, могу только поверить, то есть, специалистам, которые утверждают, что цены на газ уже никогда не вернутся к прежним низким уровням.
Но есть такое мнение, да, мы тоже в эфире это обсуждали, но интересна здесь позиция, например, Венгрии той же самой. Она заключила напрямую контракт с «Газпромом», и теперь все нормально. Из-за этого Украина даже пожаловалась, насколько я понимаю, на Венгрию в Брюссель, говоря, что как-то надо с ней, почему они не участвуют в европейской солидарности. Но, с другой стороны, национальная безопасность и, соответственно, тепло зимой, оно, наверное, поважнее будет. В этой связи получается следующее. С одной стороны, есть Великобритания, которую мы выносим за скобки. С другой стороны, есть Венгрия, которая напрямую взаимодействует с «Газпромом». Третье, есть Украина, которая кричит, что там что-то «Газпром» сам все это делает, хотя на самом деле это не так. И с третьей стороны, есть, с четвертой уже, есть европейская бюрократия, которая вот чего-то ждет.
Ну, видите, действительно, есть Венгрия, которая заключила с «Газпромом» выгодный контракт. И я так понимаю, если всем идти по пути Венгрии, то кризис можно заткнуть достаточно быстро. Вот. Но дело в том, что не у всех контракты перезаключаются прямо сейчас. Значит, так вот, есть Венгрия, которая заключила выгодный контракт. Есть Молдавия, которая сейчас борется, опять-таки, за выгодный для себя контракт. Значит, но будет долго бороться, может проиграть. Потому что, в принципе, я так понимаю, условия ей предлагают на фоне сегодняшнего кризиса неплохие, но молдаване хотят еще лучше. Я бы на их месте бы не испытывал судьбу. Значит, есть помимо Венгрии еще несколько европейских стран, значит, у которых прямые контракты с «Газпромом». И, допустим, у германских потребителей есть и прямые, и, ну, то есть там разные такие, там есть прямые контракты, там есть значит, контракты, вот, которые предполагают биржевое ценообразование, есть просто закупки на этом самом на хабе и так далее. И есть Украина с Польшей. Значит, да, кстати, у Белоруссии прекрасный контракт. Вот, значит, но есть Украина с Польшей, значит, и еще несколько европейских стран, которые, то есть, свое счастье прохлопали ушами. И под крики о том, что мы сейчас нагнем «Газпром» и заставим его плясать под нашу дудку, значит, переоформили все контракты, значит, и получают, то есть цена на газ формируется на основании цены хаба. Значит, причем, если там тех же поляков, ну, цена высокая, конечно, но все равно она идет с определенным, то есть, люфтом, потому что там, когда на хабе было 1000, насколько я понимаю, значит, контракты предполагали где-то $500-600. что Украина, с учетом того, что газ пошел в Венгрию вокруг ее территории, а она в последнее время сидела на так называемом венгерском виртуальном реверсе, то есть она закачивала в свои хранилища газ, который считался, ну, который закупала Венгрия, значит, а потом считалось, что Украина его закупает у Венгрии, хоть он территорию Украины не покидал, а сразу же из трубы шел в украинское газохранилище. И Украина резко снизила с 67 миллионов, если не ошибаюсь, в день до 0,61 Значит, запутался уже в миллионах и сотых миллионах кубометров, да? Вот. Ну, короче говоря, у них 5 или в 10 раз вначале упала закачка газа, а потом просто обнулилась. И сейчас они там ищут возможности закачивать газ в газохранилище через виртуальный румынский или словацкий ревер. Ну, посмотрим, что у них там получится. Вот. Значит, насколько я помню, просто это не заявили, что не будут переговоры вести с Румынией. Но, насколько я помню, Румыния начала получать газ из турецкого потока раньше всех, еще раньше Венгрии. Но не знаю, может быть, она что-то получала и напрямую. Потому что, насколько я помню, газопровод в Молдавию прокладывался через Румынию, значит, для того, чтобы и Молдавия тоже начала получать газ оттуда же, из турецкого потока. Но, повторяю, договорятся, так договорятся, но пока что они испытывают большие трудности. И на сегодня газ на Украине самый дорогой практически в Европе. Не знаю, как насчет в мире, может быть, и в мире. Но в Европе точно самый дорогой. То есть он позавчера и позапозавчера там пробивал отметку $1500 за 1000 кубометров. Значит, поднимался выше. Вот. И именно потому, что Украина покупает его сейчас по типу цене хаба. То есть она его покупает на хабе, плюс транспортировка. Потому что все, виртуальный реверс кончился. Теперь его надо реально закупать сам где-то на голландском побережье и гнать потом по трубам на Украину. Значит, транспортировка дает дополнительную наценку.
Продолжим после новостей. Ростислав Ищенко с вами, президент Центра системного анализа и прогнозирования по итогам программы «Револьвер». Не переключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:08 в столице, радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами не только по телефону, но еще и даже по видео. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, как слышите и видите?
Я вас только слышу и вижу. И очень рад, что наконец-то наши беды закончились. Я надеюсь.
Это правда. Я тоже на это надеюсь. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-8948. Твиттер «Собака говорит Москва», телеграм «Говорит Москва», будет для ваших сообщений. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Вижу гневные сообщения от наших слушателей, которые говорят, что у вас со звуком, что у вас с видео. Товарищи, прошу понять и простить. Коронавирус – штука такая, что иногда приходится довольствоваться тем, что есть, а именно благодарить свои за то, что существуют цифровые технологии, можно вести эфиры из дома. Итак, смотрите, 386-й, продолжая тему с газом, говорит, спросите, пожалуйста, не сдаст ли Россия назад в газовой игре перед Европой? Если уступит, то по каким причинам? А я, честно говоря, не вижу поводов для уступок, потому что у «Газпрома» с нафтогазом контракт до 2024 года, как минимум. А с Венгрией можно самостоятельно заключить. Европейцы сами просили спотовый газ, споты устроить по газовым торгам, и все. Где здесь уступки какие-то должны быть?
Ну, я не знаю, что имеется в виду под уступками, да? Значит, потому что, ну вот, например, Украина требовала уступки, это заключить с ней уже в этом году контракт, аналогичный к тому, который до 24 года, после 24-го, еще и минимум лет 15. Ну, естественно, никто на такие уступки не пойдет. А если речь идет о совместной борьбе с кризисом, с вот этими текущими, и о том, что где-то надо будет пойти в каких-то вопросах на встречу нашим европейским партнерам, то это процесс взаимный. То есть если они будут идти нам навстречу, то, естественно, мы пойдем им навстречу, потому что мы не меньше, чем европейцы, заинтересованы в том, чтобы этот кризис быстрее прекратился. И когда какую-то отрасль лихорадит, а в данном случае лихорадит не какую-то отрасль, энергетика – это вся промышленность. Да и сельское хозяйство тоже, энергетика мимо не проходит. Вот. То есть это лихорадит всю экономику, причем экономику всего мира. И ничего хорошего от этого ждать не приходится. Поэтому и кризис надо как можно быстрее погасить, гасить надо совместными усилиями. Но именно совместными усилиями за счет кого-то. Вот. Потому что европейцы пытались последние лет 10-15 начать жить за счет кого-то. В частности, за счет «Газпрома». То есть они считали, что Россия должна поставлять им газ чуть ли не бесплатно, а желательно еще и приплачивать за него. Вот. Но результат вот сейчас у нас налицо. Вот сейчас с ним Европа столкнулась с этим результатом. Если бы не было бы этих европейских игрищ всяких, то вполне возможно, что сейчас газ бы торговался там по цене бы 200-250 долларов, как это было в середине 90-х годов для Европы. Ну, Украина и Белоруссия тогда, допустим, получали по 50-60 долларов газ. Европа получала там по 150, потом по 200, по 250, но вот цены где-то в районе 200-220 долларов все время колебались. Значит, я не исключаю, что не было бы европейских кипич, значит, не было бы вот этого вот наускивания Украины и Белоруссии, не Белоруссии, Украины и Польши, вот, потому что Белоруссия согласилась проложить через свою территорию трубу Ямал-Европа-2, а Польша отказалась. Значит, ну, что происходило с украинской ГТС, все прекрасно знают. То есть, когда все договорились уже, Украина, Россия, Европа о трехстороннем консорциуме, значит, причем Украина должна была просто по потолку бегать от счастья. Потому что это значит, что ее трубу бы модернизировали, расширяли, и через нее шли бы постоянно все увеличивающиеся объемы газа в Европу. Но именно Украина сорвала эту договоренность. То есть после этого начали строиться обходные газопроводы. Европа делала все для того, чтобы они или не были построены, или были построены как можно позже. То есть Европа сделала все для того, чтобы текущая ситуация с газом ударила ее как можно сильнее. Вот. И в конце концов, на фоне всего, всей этой радости, они еще перешли к биржевому формированию цены на газ. Но я не знаю, чем надо было думать для того, чтобы исходить из того, что цена для них будет низкой. Значит, может, они считали, что у них будет персональная биржа с персональными ценами, не знаю. Но, тем не менее, они сделали все для того, чтобы выкопать себе могилу, залезть туда и аккуратно себя в ней закопать. Значит, но поскольку все-таки нам нужна Европа, а не могила Европы, да, в качестве партнера торгового и так далее, вот сейчас мы пытаемся помочь им откопаться. Но добрая воля, да, даже с хорошей лопатой, они не могут творить чудеса. Нужно встречное движение. Поэтому, если у Европы будет нормальное, адекватное встречное движение, то вместе мы сделаем больше. Если не будет, ну что ж, Европа вольна ставить над собой любые эксперименты, какие хочет.
Слушатель наш пишет, стратегический инвестор. А есть ли вероятность того, что европейцы признают свою ошибку?
Вероятность есть всегда. Тем более, что мы же видим, что этот кризис очень сильно бьет по ним. Причем, повторяю, у нас любят там писать «замерзнет», «не замерзнет» и так далее. Значит, как правило, речь не идет о том, что замерзают люди в домах. Нет, ну бывает, там же бомжи на улицах замерзают, бывает, что в квартирах холодно. Бывает, что как в Тбилиси в 90-е топят при помощи буржуек, и такое бывает, да? Значит, но, в принципе, как правило, для бытового потребления газа, электроэнергии, ну, так или иначе, хватает. Проблема заключается в том, что промышленность не может работать с любыми ценами на этот самый, на газ. То есть, чем выше цена, тем выше себестоимость производимой продукции. Чем выше себестоимость производимой продукции, тем ниже ее конкурентоспособность. И, соответственно, промышленность просто начинает закрываться. И мы с этим столкнемся. Сейчас в Европе закрываются одно за другим промышленные предприятия. Значит, химическая отрасль испытывает проблемы там, где очень существенная доля газа не только как энергоноситель, но еще и как сырья для производства. Вот. Значит, мы понимаем, что какое-то предприятие может закрыться, постоять не работая, пережить лихую годину и опять открыться, а какое-то не откроется никогда. И чем дольше, вот почему я вижу, что надо этот кризис исчерпать как можно скорее, чем дольше продолжается кризис, тем больше предприятий никогда больше не откроются. Это вот как у нас, помните, в этом самом, в начале ковидных ограничений рестораторы говорили, что если ограничения будут 2 месяца, то закроется четверть производства, если не будет 6 месяцев, закроется половина, а если они будут год, то тогда выживут единицы. Ну и здесь точно так же, везде работает один и тот же принцип. Если у вас по какой-то причине или слишком дорогое сырье, или слишком дорогой энергоноситель, или по какой-то причине у вас клиентура исчезла, и вы вынуждены на какой-то период остановить производство, то какое-то время вы можете прожить за счет каких-то подкожных запасов жировых, да? А потом все, потом вы должны либо банкротиться, значит, либо навсегда уходить с рынка и думать, куда вложить оставшиеся деньги. Ну, может, просто разобрать свои заводные кирпичи и кирпичи продать.
Но, Ростислав, здесь же еще один аспект есть, по крайней мере, аналитики нефтегазового сектора не списывают это со счетов. Это амбициозные планы Европейского Союза быстро перейти на альтернативные источники энергии и на безуглеродную энергетику. Отказываемся от нефти, от газа, питаемся только за счет ветряков, и вот оно, соответственно, энергетическое счастье. А не тут-то было, получилось.
Знаете, как говорит народная пословица, быстро только кошки родят, поэтому котята слепые, значит, рождаются. Вот. А Европа быстро перейти на альтернативные виды энергии пытается уже лет 30. Я помню еще в начале 90-х в Европе уже были, кстати, огромные поля рапса, стояли эти самые ветряки, европейцы всем рассказывали, как это выгодно и хорошо. Значит, но уже тогда, кстати, практически во всех советских странах, тогда еще более-менее адекватные, кстати, местные ученые и местные руководители говорили, что ветряки нельзя поставить везде. Вернее, поставить их везде можно, но они не везде будут давать достаточное количество электроэнергии, потому что не везде дуют постоянные ветры там, в нужном направлении и так далее. Вот. Значит, солнечные батареи можно поставить не везде, потому что в некоторых местах солнечных дней мало, и они себя просто не оправдывают, не отрабатывают. То есть это все равно, что сказать, ну вот смотрите, у нас же есть гидроэлектростанции, да? Они же чистые экологически. Там ничего не горит, ничего, там просто водичка течет и крутит турбины. Давайте везде построим гидроэлектростанции, везде нельзя. Не везде есть реки, не каждая река достаточной мощности для того, чтобы крутить такие турбины, которые нужны окружающим городам, промышленным предприятиям и так далее. Поэтому гидроэнергетика существует везде. Где-то она занимает больший, знаете, объем гидрогенерации в общей генерации, где-то меньший, но она нигде не является все-таки основной, потому что очень трудно найти такое государство, чтобы оно было достаточно маленьким, и через него текла достаточно большая река, чтобы только при помощи гидроэлектростанции обеспечить его потребность в энергии. Значит, опять-таки, мы имеем опыт с атомными станциями. Угу. Хорошая, экологически чистая электроэнергия, но иногда бывают Чернобыль или Фукусимы. После этого начинается очередная паника, очередные закрытия и так далее. Германия на этом фоне когда-то отказалась от атомной энергии. И половина Европы стала уменьшать серьезно атомную генерацию. Значит, и вообще Европейский Союз собирался от нее отказаться полностью. И, кстати, в Советском Союзе после Чернобыля и там, в постсоветской Украине отказались от достройки Крымской атомной электростанции. Значит, нам надолго остановили достройку реакторов на Хмельницкой, Ровенской атомных электростанциях. Значит, в конце концов, закрыли совершенно работающие, нормальные реакторы на той же Чернобыльской электростанции. Значит, там взорвался, насколько я понимаю, 4-й энергоблок, а еще к минимум 2 работы.
Значит, это были проблемы в графитовых стержнях, да, потом
все-таки... Нет, там два энергоблока нормально работали, и станция могла продолжать работать дальше. Но их закрыли, закрыли на давление европейцев, которые, как обычно, обещали деньги, но не дали, значит, или дали, но не столько, значит, сколько обещали. Вот. Но не в этом дело. Дело в том, что это действительно это поветрие, которое охватило в свое время практически весь европейский континент, потому что, вот видите, с Чернобылем произошло несчастье, давайте откажемся от атомной электроэнергии. Но это все равно, как вот самый самосвал переехал в кошку, давайте перестанем выпускать самосвалы.
Но здесь, хорошо, но здесь, если глобально рассматривать вот эту идею, вот эту зеленую повестку, которая охватила вообще Европейский Союз полностью, и Соединенные Штаты Америки, ну, биржа, прежде всего, Wall-Street очень хорошо здесь торгует, а печатный станок печатает доллары. Насколько, с вашей точки зрения, здесь надежна аналитика в части того, что действительно можно от этого отказаться? Ну, потому что на примере спотового рынка мы с вами видим, что аналитики вроде бы анализировали, но не все доанализировали, и получилось то, что получилось. С одной стороны, есть Грета Тунберг, который говорит, давайте откажемся, а с другой стороны, есть Германия, которая сейчас закупает самый дешевый, самый грязный уголь.
Никакая аналитика никогда не бывает абсолютно надежной. Ее можно использовать для примерного представления, что нас ждет в будущем, значит, но нельзя сказать, что будущее будет построено в какой-то одной схеме, предложенной каким-то аналитиком, аналитической группой или еще чем-то, да, или кем-то. Значит, именно поэтому всегда государственные структуры стараются получить как можно большее количество картин будущего. Значит, для того, чтобы подготовиться к максимально возможному количеству вариантов. Значит, точно так же всегда действовали, допустим, штабы армии, да, или там генеральные штабы государств, когда они пытались подготовиться к войне таким образом, чтобы любая неожиданность, даже не предусмотренная, могла бы быть парирована в рамках той группировки, которую они создали. Значит, точно так же работали всегда действительно выдающиеся бизнесмены, значит, которые создавали крупные промышленные империи. Да, то есть они пытались принимать такие решения, которые бы были адекватны разным вариантам будущего, как можно большему количеству вариантов будущего. Вот. И нам практика и опыт подсказывают, что да, наверное, когда-нибудь можно будет перейти на совершенно только зеленую энергетику. Только когда это настанет, никому не ведомо. И если перейти на только зеленую энергетику прямо сейчас, то мы с гарантией окажемся не в светлом будущем, а в каменном веке. Потому что зеленая энергетика на сегодня не в состоянии обеспечить потребности человечества в энергии. Это значит, что если мы откажемся от остальных видов энергии, то человечество просто начнет деградировать. А процесс деградации, он такой, его один раз запусти, и он очень быстро приводит в каменный век. Заглянуться не успеваешь. Вот. Значит, поэтому с моей точки зрения, логика должна действовать простая. Мы хотим перейти на экологические чистые виды добычи энергии, пожалуйста, это очень благородное дело. Но для того, чтобы соответствующие технологии появились, их надо профинансировать. А для того, чтобы профинансировать, надо использовать сейчас более грязную, но более дешевую энергию. Потому что если мы сразу же начнем использовать дорогую, значит, вот эту самую зеленую, то, повторяю, мы не новые технологии не создадим, мы старых лишимся. Это, кстати, простой пример. Я когда-то спорил со своими украинскими коллегами, значит, которые говорили, что необходимо отказаться от дешевого газа, потому что таким образом, значит, подсаживаясь на дешевый газ, значит, Украина теряет необходимость в модернизации своих промышленных предприятий, так как дешевый газ плюс дешевая рабочая сила создают достаточную конкурентоспособность для производимых у них товаров. А вот если не будет дешевого газа, то тогда Украина должна будет модернизировать свои предприятия, и они будут у нее там как заводы Мерседеса, там, или BMW, или Airbus в Европе. Вот. Я тогда говорил, послушайте, для модернизации нужны деньги, для того, чтобы деньги заработать, нужен дешевый газ. Если у вас не будет дешевого газа, вам не на что будет продлить модернизацию. Они вертели пальцем на виска и говорили, что ничего не понимают в колбасных обрезках. После этого прошло лет 5-7, они получили свой любимый дорогой газ и стали всем рассказывать, что не могут провести модернизацию, потому что газ дорогой. Но это же было видно изначально. Вот то же самое и с зеленой энергетикой. Можно создавать новые технологии. Но пока эти технологии дорогие, должны работать старые для того, чтобы обеспечить наработку более дешевых новых технологий. Это знаете, как американцы создали очень хороший самолет, да? F-35. Он всем хорош, но очень новый, передовой, только летает плохо. А так самый прекрасный самолет в мире. Значит, они его даже всем продают, там, всучивают под любым предлогом. Значит, уже очень много продали, прекрасный бизнес-проект. Но как самолет, он летает плохо. Вот точно так же и с зеленой энергетикой. Проект прекрасный, бизнес-проект отличный. Многие на этом зарабатывают огромные деньги, на этой самой зеленой энергетике. Значит, правда, в ущерб реальному промышленному производству. Но это уж бог с ним. Вот. Идея прекрасная, благородная. Значит, но летает пока плохо.
Но при этом, да, еще говорят о зеленой энергетике, говорят, что это будет якобы чуть ли не дешевле, чем нефтегаз, но на самом деле, если покопаться чуть поподробнее, то это совсем, конечно, не цифра. Здесь, знаете что, когда мы с вами говорим вот вообще про нефть, газ, про влияние на экономику, про этот кризис энергетический, я вспомнила даже эпизод для себя вот Даниэла Ергена, если знаете такого. У него есть такой фундаментальный труд «Добыча всемирной истории борьбы за нефть, деньги и власть». И он приводит в этой книге, там, да, он был 400 страниц, приводит много примеров того, как борьба за нефтяные месторождения и рынки сбыта нефти в 20 веке была определяющей в глобальных стратегических мировых процессах. На революции влияло, на нефть, на войны влияло и так далее. С вашей точки зрения, в 21 веке все-таки углеводороды остаются ли таким же важным фактором?
Ну, конечно, остаются. Мы с вами прожили уже пятую часть 21 века.
Да.
Вот. А о чем мы сейчас разговариваем? О всеобщем энергетическом кризисе, потому что газ подорожал. И опять-таки мы точно знаем, что через 5 лет роль газа не будет меньше в глобальной энергетике. Как бы ни изгалялись наши самые зеленые братья по-разному, вот, но у них пока что нет технологий, которые позволили бы обеспечить человечество достаточным количеством достаточно дешевой энергии при помощи исключительно зеленых технологий. А газ из всех остальных энергоносителей, которые сегодня используются, один из наиболее экологически чистых, и один из наиболее выгодных. Значит, соответственно, его будут использовать в ближайшем будущем тоже. Может измениться соотношение сил между тепловой и атомной генерацией. Когда-то в начале атомной эры Советский Союз, Европа и Соединенные Штаты активно строили атомные электростанции, значит, и собирались там выйти вообще на больше, чем 50% атомной генерации в общей. А некоторые оптимисты говорили вообще, что будет вообще там и 80%. Потому что атомная энергия была на тот момент самой дешевой или одной из самых дешевых. Вот. И она была экологически чистой. И это просто было выгодно. Да, и атомная станция построила, она очень долго работает. Вот. Значит, потом ситуация изменилась. Она изменилась драматически, но сейчас никто не говорит уже не то, что о 80, даже о 50% атомной генерации в общей. Но мы видим, что под воздействием вот этих вот значит, катаклизмов, когда холодная зима накладывается на человеческую глупость, значит, а человеческая глупость на человеческую жадность, и в результате мы в течение каких-то там 2-3 лет влетаем в кризис, которого не должно было быть. Значит, возможно, что под воздействием этой ситуации опять придут к тому, что надо увеличить долю, допустим, атомной энергетики или изобретут какие-то новые турбины и там, увеличат более производительную, увеличат долю гидроэнергетики. Откуда мы с вами знаем, как это будет в конечном итоге выглядеть? Да? Значит, но понятно, что классические энергоносители, значит, останутся в 21 веке серьезно надолго. Ну, в 19 веке, в конце 19 века начали добывать нефть, значит, появились первые сообщения о том, что скоро уголь вообще не будут использовать. Значит, но прошел 20 век, идет 21 век, а уголь вовсю используют. Уголь все еще
используют. Давайте продолжим после новостей. Ростислав Лещенко с нами, программа «Револьвер». Через 4 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. С Ростиславом Мыщенко мы продолжаем. Говорим про европейский энергетический кризис. Действительно, это так называют, это не прихоть российских журналистов. Это действительно в том числе и оценки европейских коллег. Но, правда, там очень ревностно относятся к тому, как в российской прессе трактуют происходящее там. Потому что я даже проанализировала, и интересно было посмотреть на заявление Европейского энергетического агентства примерно 2 недели давности, когда цены вот скачкообразно начали увеличиваться. И там, конечно, было такое, то есть ничего не говорилось про то, что вот спотовый рынок, почему на него Европейский Союз перешел. Но там говорилось так, значит, Российская Федерация, политика, «Газпром», «Северный поток-2», влияние на энергетику. И поэтому, товарищи, вот такие цены, которые вы сейчас наблюдаете. Ну, то есть это тоже определенное манипулирование фактами. Не знаю, насколько это влияет на европейскую аудиторию, но как бы публикации довольно серьезно выглядят здесь.
Ну, опять-таки, если исходить из практики и опыта, то влияет и серьезно. Потому что у нас, конечно, любят найти, значит, какие-нибудь комментарии под какой-нибудь статьей, там, где... Значит, сознательные европейцы сознательно критикуют свои власти за то, что они сами привели к этой ситуации. Но дело в том, что сознательных европейцев, которые сознательно критикуют власти под сознательными статьями, очень мало, а вся основная масса просто потребляет информационную жвачку. И мы это, кстати, видим на пространстве СНГ. То есть здесь это произошло значительно раньше, чем в Европе, потому что о том, что Россия плохая, так как она не поставляет газ на тех условиях, на которых его хотят покупать постсоветские страны, начали говорить уже в начале 90-х. И самое главное, что большая часть населения в это поверила. И говорили, да, плохая Россия не продает нам газ на тех условиях, на которых мы хотим. Вот. И не покупает нашу колбасу на тех условиях, на которых мы хотим ее продавать. Так что европейцы в этом плане ничем не отличаются. Кстати, и наши люди в этом плане тоже ничем не отличаются. Все подвержены пропаганде, все, если все СМИ или большая часть СМИ страны начинают тотально вдавливать одну и ту же мысль, то где-то только процентов 10-15 от популяции способны этому давлению противостоять. А все остальные либо принимают эту точку зрения, либо просто уходят в себя и говорят, ну, что-то здесь мне не нравится, но возразить нечего. Вот. Мы прекрасно видели эту ситуацию в Соединенных Штатах во время выборов последних, да, когда там Трампа как могли дискредитировали. Хотя вроде бы, ну, как с нашей точки зрения, с точки зрения стороннего наблюдателя, который имеет доступ в том числе и к другой информации, но абсолютную чушь про него несли, да. Но тем не менее, достаточно успешно.
Ростислав, здесь еще есть такой момент. С вашей точки зрения, текущая ситуация с энергетикой в Европейском Союзе может каким-то образом отражаться на политических решениях, на политической обстановке в той или иной стране?
Ну, она не только может, она будет отражаться. Вопрос только в том, что, понимаете, всегда можно принять как минимум 2 диаметрально противоположных решения, исходя из одной и той же предпосылки. Если у вас с каким-то государством есть проблемы, можно идти и поискать компромисс, а можно начать с ним войну. Но вот точно так же и в данной сфере. Значит, можно попытаться посмотреть, а в чем же Европа была не права, и попытаться найти новые какие-то компромиссные решения. А я подчеркиваю, что в принципе в работе России последние лет 20 лет видно, что Россия, в общем-то, никогда не старается откуда-то додавливать там, значит, или получать односторонние преимущества. Россия идет всегда на компромиссы, причем не потому, что в России вообще компромиссы так любят. Просто потому, что если вы договариваетесь на основе обоюдной выгоды, то это самая прочная договоренность. Потому что зачем менять то, что и так выгодно? Вот. Поэтому, если наша, есть вариант, что Европа, значит, пойдет по пути работы над ошибками и поиска компромисса, и есть вариант, что Европа пойдет по пути наращивания давления. И я думаю, что эти два варианта будут работать одновременно, поскольку в каждой европейской стране есть лоббисты и одного, и второго решения. И очевидно, что при таком большом количестве государств на европейском континенте в одних будут побеждать одни, в других будут побеждать другие. И при этом на сегодня мы в рамках всего Европейского Союза имеем еще и евробюрократию, которая тоже, в общем-то, выступает с позиции наращивания давления в союзе с Соединенными Штатами. Другое дело, что Соединенные Штаты уже не готовы наращивать давление, поэтому евробюрократия несколько поутихла. Но это не значит, что она завтра не примется за старое.
7373-248, телефон прямого эфира. Я прошу звукорежиссера принять звонок, я вижу, что он у нас есть. Сейчас 7373-248, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Короткий вопрос. Насколько патовая ситуация с газом и в целом в экономике на Украине может усилить их агрессивные военные акции со стороны Киева по отношению к Донбассу?
Спасибо.
Вы знаете, там не столько патовая ситуация с газом, сколько патовая ситуация с мозгами в команде Зеленского. Потому что это, ну, не просто совершенно неопытные, еще и совершенно неадекватные люди, которые исходят из принципа, значит, если ты что-то не понимаешь, надо побеждать. То есть надо применять силу. Вот. И они так ведут себя внутри страны, они так пытаются вести себя на международной арене. И самое главное, что они пришли к такой, к такому противостоянию внутри Украины, что для них, в общем-то, внешний конфликт становится желательным еще и как средство консолидации населения вокруг власти, вот укрепления позиции власти. Поэтому, не знаю, в Донбассе или не в Донбассе, но Украина действительно сейчас испытывает повышенную агрессивность. По этому поводу, кстати, и Белоруссия жалуется. Вот. По этому поводу, кстати, и в Крыму сообщают постоянно, там попытки диверсий происходят. Значит, по этому поводу несколько раз Украина пыталась организовать блокаду Приднестровья. Другое дело, молдаване на это дело не пошли, но Украина пыталась, значит, честно и добросовестно там, и так далее. То есть Украина постоянно ищет варианты силового столкновения. Конечно, они пытаются найти такой вариант, чтобы и столкновение было и по шее не получить слишком сильно. Ну так, чтобы немножко поболело, но самое... без летальных последствий. Значит, но тем не менее, учитывая низкую квалификацию команды, учитывая их опыт внутриполитический, там, где у них силовое давление пока что оправдывалось, то есть они получали желаемое при помощи силового давления, и учитывая их, ну, полную, безмозглость, то есть они не в состоянии, значит, посчитать там на 3 шага вперед, даже на 2 шага вперед. Вот. Да, опасность существует, не только в Донбассе, но и в Донбассе.
7373948, давайте еще послушаем. Аудиторию 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
вот с учетом газового кризиса в Европе, вот какой ваш прогноз до Нового года? Может, в ноябре, декабре, так сказать, власти Евросоюза дадут добро на открытие Северного потока 2 и полноценную, так сказать, поставку газа через Северный поток 2?
Вы знаете, я не берусь говорить, когда они дадут добро, потому что, как я уже сказал, в Европейском Союзе есть 2 серьезные группы лоббистские, одна из которых действует, значит, в направлении того, чтобы Северный поток 2 никогда не заработал, а вторая действует в направлении того, чтобы Северный поток 2 заработал как можно скорее. Теоретически, время для того, чтобы запустить Северный поток-2 до Нового года есть. И если исходить из чисто европейских процедур, то ну, там речь идет о том, что он может заработать где-то там в начале января. Но если учитывать наши европейские друзья и братья, когда им это очень надо, плюют на свои процедуры с высокой колокольни, значит, и принимают совершенно неожиданные решения по принципу, вообще-то это надо тестировать полгода, ну ладно, пусть работает и так. Значит, то я не могу исключить, что Северный поток-2 заработает вообще в ноябре месяце. Но я не могу исключить этого варианта, что Северный поток-2 вообще не заработает. Это, конечно, крайности. То есть, скорее всего, решение будет там посредине. Да? Вот. Но я уже говорил и писал на эту тему, что, насколько я понимаю, российские власти и «Газпром» готовы к любому развитию событий и собираются выиграть и заработать в любом случае. Даже если «Северный поток-2» вообще не заработает. Поэтому с точки зрения российских государственных интересов в этом отношении, я думаю, можно быть спокойными. Вопрос только в том, насколько они будут, то есть как они будут реализовываться, насколько эффективны. То есть, конечно, было бы лучше, если бы они реализовывались в бесконфликтной форме и в сотрудничестве с европейцами. Но если их придется реализовывать в глубоком конфликте и в противостоянии Европе, ну ничего, тоже как-то выживем. А вот насчет Европы...
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы, 7373948, да, вы видите, с ним зовут. Ага, слушаю, алло. Здравствуйте. Да.
Так, алло.
Здравствуйте, добрый, как вас зовут?
Да. Да, добрый день. Я хотел сказать по поводу Чернобыльской атомной. Там на самом деле осталось 3 реактора в рабочем состоянии. Значит, 2 реактора Россия выиграла тендер по поводу модернизации, а потом это все переиграли и отменили. А 3-й реактор просто тупо разграбили на металлолом и выкрутили все цветные металлы оттуда. И просто разнесли и поздавали в пункты приема. Это я знаю от моего приятеля, который там работает вахтовым методом. Вот так вот они относятся к своему имуществу.
Ну, совершенно правильно. Мы сказали, что все было 4 энергоблока. Один взорвался. Значит, по какой причине не работал еще один, я сейчас скажу, не знаю. Значит, потому ли, что там все выкрутили, или какое-то повреждение было. Я сказал, что да, 2 работали. 2 работали и были закрыты именно под давлением Европейского Союза. Потому что никаких оснований для их закрытия просто так не было. И более того, в принципе, Украине было даже невыгодно их закрывать.
Андрей тут неожиданно спрашивает, продолжает тему Украины, но не про газ, а про Донбасс. Может ли Зеленский повторить в Донбассе ошибку Саакашвили, которого тот допустил в Южной Осетии, а потом кричать про агрессивную Россию? Так он и сейчас продолжает кричать про агрессивную Россию.
Во-первых, в Донбассе эта ошибка уже повторена. То есть дело в том, что если в Южной Осетии речь шла о длительном переговорном процессе, в результате которого Грузию, значит, и осетин пытались уговорить найти какое-то возможность компромиссного существования в рамках одного государства, там, федеративного, неважно какого, то в Донбассе этот вопрос уже закрыт. Во-первых, Украина фактически отказалась от выполнения Минска, это констатировали все. Начиная от России, заканчивая Организацией Объединенных Наций, включая немцев, французов, там, американцев там, и так далее. Значит, а какую-то возможность реинтеграции Донбасса Украина имела только в рамках Минских соглашений. Во-вторых, даже без отказа от реализации Минска, Украина все свои возможности прохлопала ушами и сама себе несколько раз выстрелила во все возможные места ног, рук, ну и головы тоже. Значит, потому что Украина вначале устроила финансовую блокаду Донбасса, потом экономическую блокаду и так далее. И в результате всего этого, значит, Донбасс оказался в рублевой зоне, Донбасс оказался экономически интегрированным в российское экономическое пространство, потому что без этого он не мог просто выжить. Значит, и предприятия Донбасса не могли работать даже в том чехоточном режиме, в котором они сейчас работают. Вот. Донбасс оказался интегрирован в российское административное пространство, в российское политическое пространство. люди в Донбассе получили российское гражданство и будут получать дальше. Вот. То есть, фактически, Донбасс стал Россией, ну, еще пока не признан. Однако все прекрасно понимают, что при таком вложении сил и средств, и при том, что там уже как минимум каждый четвертый гражданин Российской Федерации, вернуть его назад в состав Украины будет не просто сложно, а физически невозможно. Поэтому Украина свою Осетию в Донбассе получила уже давным-давно. Только единственное, что купить перестрелки повторно.
Ростислав, а возвращаясь к энергетическому кризису, с вашей точки зрения, несмотря на то, что сейчас Европейский Союз переживает, эти все проблемы происходят под эгидой перехода к зеленой энергетике, а мы знаем, что собираются европейцы активно вводить вот этот налог карбоновый для тех предприятий, которые производят что-то с высоким углеродным следом. С вашей точки зрения, все-таки в условиях того, что есть кризис энергетический, в условиях того, что хочется газ, но хочется зеленой энергетики. Германия закупает при этом грязный уголь. Все-таки вот этот зеленый диктат, он близок, с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, судя по тому, что по пути зеленизации энергетики двинулся Китай, и судя по тому, что российское правительство тоже собирается ввести этот карбоновый налог для того, чтобы деньги оставались в России, а не уходили за рубеж. Да? Значит, наши зеленые друзья продвинулись значительно дальше, чем хотел. Вот. Не потому что, на самом деле, не потому что мы противники экологически чистой энергии, а потому что, собственно, они пытаются чисто большевистскими методами ускорить естественный исторический процесс. А ускорять естественное нельзя. Получается потом очень плохо. Значит, сейчас вот эти вот дополнительные налоги на фоне и без того проблемной глобальной экономики, а, повторяю, даже если бы не было вот этого энергетического кризиса, глобальный системный кризис, основной частью которого является экономический, никто никуда не убирал. И выходить мы из него будем еще долго. Мы в него еще только вошли. Вот. И, безусловно, эти вот дополнительные налоги, они производителя никак не радуют. И в конечном итоге они ведут к системному повышению цен. Причем к системному повышению цен на товары во всем мире. Значит, опять-таки, в условиях экономической стагнации, а практически весь мир начинает переживать экономическую стагнацию, значит, повышение цен не компенсируется повышением жизненного уровня. То есть это значит, что жизненный уровень будет понижаться. Где так, да? Где-то меньше, где-то больше. Там, Россия более социальное государство, в ней, наверное, меньше понизится. Значит, Китай чуть менее социальное, в нем понизится чуть больше. А Соединенные Штаты вообще не социальные, там вообще может рухнуть. Значит, но так или иначе, понимаете, человек хорошо себя чувствует, когда ему становится, ну, хоть чуть-чуть, но лучше каждый день. А вот когда ему становится, ну, хоть чуть-чуть, ну, пусть даже совсем на незаметную такую величину, но хуже, он себя начинает чувствовать плохо. Даже если ему просто лучше не становится, он себя начинает чувствовать плохо. И это дополнительная социальная нагрузка на кризис. Потому что вот в такие кризисные эпохи правительства, которые игнорируют социальные проблемы, могут в один прекрасный день столкнуться с бунтом, ну, с революцией, там, с бунтом, можно как угодно называть. Но некоторые правительства могут совершенно неожиданно обнаружить себя на помойке истории. Вот, такое тоже, кстати, возможно и даже вероятно. Естественно, не завтра, не послезавтра, но в целом, повторяю, вот подобного рода кризисные явления, если они усугубляются еще системным, пусть небольшим, но системным падением уровня жизни, они могут приводить к большим социальным потрясениям.
7373948, еще звонок успеем принять. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. А вот тут такой вопрос. Чем нам грозит то, что там в Днепропетровске будет строиться, да уж, по-моему, даже строится завод беспилотников боевых, и там турки им будут строить совместно с... и так далее. Чем это нам грозит в дальнейшем вот? По поводу Донбасса. Вы говорите, трудно будет нам физически это сделать, а вот я не знаю уже.
Знаете,
спасибо, принято.
Нам это не грозит ничем, в том числе и по поводу Донбасса, потому что кто хочет, беспилотники может закупить. И Украина, кстати, отчасти беспилотников закупала. Значит, я думаю, что лучше пусть им турки строят завод, потому что завод стоит денег. И для того, чтобы его построить, надо время. У Украины денег нет, со временем у нее тоже не очень складывается, потому что сколько она протянет в таком режиме, неизвестно. Значит, то есть те деньги, которые могли быть потрачены на беспилотники, будут потрачены на завод. Дальше от завода надо закупать. Беспилотники, опять-таки, надо на заводе закупать. Они там не бесплатные. То есть для этого, опять-таки, понадобятся деньги. Вот. Я не думаю, что там, в каком-то обозримое какое-то время Украина сможет построить огромные стаи беспилотников и бросить их на прорыв ПВО в Донбассе. Вот. Это так, ну, утешительный приз, пусть попробуют построить. Хотя, опять-таки, вопрос еще в том, будет построен, не будет построен. Потому что, ну, завод же не за день строится.
Но это тема Украины, да, у нас так получилось, что параллельно две, потому что когда люди видят вас в эфире, обязательно что-то хотят спросить про Украину. Последний вопрос по поводу энергетического кризиса. Дмитрий говорит, как вы думаете, после все-таки энергетического кризиса могут ли опять Российскую Федерацию назначить виноватой и в этой связи как будет действовать «Газпром»?
После энергетического кризиса, в каком бы режиме бы он ни был исчерпан, Российская Федерация должна находиться на таком расстоянии от наших друзей, что нам, может быть, все равно кого-нибудь назначать виноватым. То есть мы сейчас находимся в достаточно благоприятных условиях для того, чтобы уйти в отрыв во всех отношениях. В политическом, экономическом, в военном уже давно ушли. Вот. И тогда, ну, пусть говорят. Хотя я бы на их месте бы, опять-таки, не рассказывал, не искал бы виноватого, а покаялся бы, посыпал бы голову пеплом и пришел бы дружить с Российской Федерацией.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ждем вас снова. Я надеюсь, что потом уже офлайн. Оба мы с вами будем в студии. Это была...
Встрянет, то тогда да. Будет офлайн.
Согласна. Это была программа «Револьвер». Далее «Русский язык» рубрика. Потом Макс Марин и Лехан через пару часов.